несколько слов давайте скажем о состоянии естества первозданного человека в его составных частях. Напомню, что святоотеческая психология различает в человеке три существенные части – дух, душу и тело. Каждая из этих частей имеет свои потребности. Потребности духовные, потребности душевные и потребности телесные. Все они составляют стороны человеческой жизни. Или три степени человеческой жизни. В невинной природе человеческой, после того, как она вышла из рук Создателя, все потребности вот эти, все стремления, силы, способности были между собой связаны гармонично. То есть низшие служили интересам высших и ими регулировались, руководствовались ими. Феофан Затворник так говорит, что естественная потребность, естественное отношение составных частей человека должно быть по закону подчинения меньшего большему и слабейшего сильнейшему. Как? Тело должно подчиняться душе, душа духу, а дух же по свойству своему должен быть погружен в Бога. В Боге должен пребывать человек всем своим существом и сознанием. Очевидно, что жизнь телесная ниже жизни душевной, а душевная ниже духовной. Следовательно, душевную жизнь надо подчинять жизни духовной, а телесную надо подчинять им обоим. Вот такой был первоначальный строй человеческого естества у первых людей. Читаю вам слова святителя Игнатия Брянчанинова. Довольно пространно он говорит, но я выборочно зачитаю. Тело первого человека было в совершенном согласии с духом. Борьба между составными частями человека – это обнаружение внутри живущей смерти. Борьба, не прерывающаяся и не дающая покоя человеку ни днем, ни ночью, тогда не имела места, то есть они между собой не воевали. Дух пребывал постоянно при Боге, увлекал туда с собой душу, она влекла туда тело с собой. Нетрудно, естественно, было телу, неспособному не только к наслаждениям греховным, но и плотским. Напротив того, способному единственным к наслаждениям духовным, силой врожденного ему желания и стремления пребывать при Боге, им питаться, наслаждаться, им жить. То есть, первоначально, значит, человек жил духовной жизнью. Все подчинялось духу. Душа подчинялась и тело подчинялось. Известно, что непорочность, невинность первозданной была такова, что они не стыдились своей наготы, не нуждались в прикрытии одежды, не разжигались следственно похотью, и не было телесных нужд у них. Вернее, они не обременялись телесными нуждами. Как говорит блаженный Августин, в их теле не было ни одного движения, которое им следовало бы стыдиться. Они не считали нужным покрываться, потому что не чувствовали ничего, что надо было обуздывать. Но нужно так сказать, что их состояние, это было состояние бесстрастия. Более того, это было состояние высочайшего бесстрастия, верх бесстрастия. Святитель Игнатий поясняет. Адам, сотворенный бесстрастно из земли, Ева, заимствованная бесстрастно из Адама, сообразно бесстрастному началу бытия своего, были бесстрастны. Они до того были бесстрастны и невинны, что при ближайшемся дружестве и непрестанном обращении друг с другом не нуждались в одежде, даже не понимали своей ноготы, несмотря на то, что непрестанно видели ее. Это состояние именно обуславливалось тем, что Адам жил в духе. Вот. Тем, что дух руководил, дух руководствовал всеми движениями души и тела. Феофан Затворник пишет, дух жить в Боге предназначен, душа устрояет земной быт под руководством духа, а тело производить и блюсти видимую стихийную жизнь на земле под ведением их обоих. Это была норма человеческой жизни. В зависимости от цели и назначения своего, каждая часть человеческого существа имеет особый характер. Особый имеет характер. Какой характер? Характерным для духа является прежде всего это отрешенность от всего чувственного. Характерной чертой тела является не отрешенность от чувственного, а наоборот полное погружение в нем. Так как тело, оно противоположно духу по своей природе и по своей цели. Мы же говорили, цель тела какая? Устроять земной быт, да? Ну, не устроять, а производить буквально земные дела. И если он занимается земными делами, то значит он должен быть погружен в них. Правильно? Поэтому характерной чертой является погруженность в чувственная, причем погруженность полная. И тело человека первозданного, оно служило посредником для духа в отношении с миром видимым, чувственным, вещественным. Оно было послушным орудием здесь. Душа же, так как она есть часть средняя между духом и телом, она предназначена служить посредницей в взаимоотношении этих обоих частей. И по необходимости должна совмещать в себе черты как духа, так и тела. То есть характерные черты и того, и другого. И духовного, и чувственного. Значит, душа, она имеет характерные черты как того и другого, и она может усугублять или усиливать как те черты, так и эти. Ее цель была принимать вот одуховление от духа и придавать, сообщать телу. То есть одухотворение тела и потом одухотворение твари. Мы об этой цели довольно подробно уже говорили. Душевные и телесные потребности сами по себе безгрешны, потому что они естественны человеку. Если вот эти две последние не отвлекают дух от устремления к Богу, если прежде всего удовлетворяются потребности духовные, и потом уже по указанию духа удовлетворяются потребности душевные и телесные, то такое состояние является нормальным. Это есть нормой человеческой жизни. Зачитаю вам большую цитату святого Феофана Затворника. Когда удовлетворяются духовные потребности, то они научают человека поставлять в согласии с ними удовлетворение прочих потребностей. Так что не то, чем удовлетворяется душа, не то, чем удовлетворяется тело, не противоречит духовной жизни, а ей пособствует. Видите, даже удовлетворение телесных душевных потребностей может помогать духовной жизни. И в человеке водворяется полная гармония мысли, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И все рай. Напротив, когда дух не удовлетворяется, и все единое на потребу забыто, когда человек забывает о том, что дух, о том, что духом он должен устремляться к Богу, тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны, и каждый требует своего. И как их куча, то голоса их, как шум на базаре, оглушают бедного человека. И он мечется то туда, то сюда, как угорелый, за удовлетворением их. Но покоя никогда не имеет, потому что, когда одна удовлетворяется, другие недовольствуются тем. И не считая себя чем-либо ниже, то настойчиво требует своего, как у матери. Когда она накормит одного ребенка, другие пять кричат. А то внутри шум, гам, разволок во все стороны и во всем беспорядочность. Что касается до душевности и телесности, то они сами по себе безгрешны, как естественно. Но человек, сформировавшийся по душевности или хуже по плотяности, не безгрешен. Вот заметьте. Он виновен в том, что дал себе господство тому, что не предназначено господству, и должен занимать подчиненное положение. То есть мысль такая, что грех не в удовлетворении душевных телесных потребностей, а в том, что они чрезмерно удовлетворяют. И грех в том, что дается господство низшим частям. И выходит, что хотя душевность естественна, а быть душевным человеку неестественно. Так же и плотяность естественна, но быть плотяным человеку неестественно. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что должно стоять в подчинении. Это очень важная мысль, которая много разъясняет и помогает понять, что есть такое духовная жизнь. Давайте сведем все указания святых отцов воедино и дадим характеристику жизни первозданного человека. Получается, что у первого человека в невинном его состоянии все силы и способности развивались гармонически, друг другу подчинялись взаимно, ум или дух был обращен к Богу, исключительно к Богу, требования души и тела подчинялись требованиям духа, все чувства и желания человека устремлялись туда же, к тем же предметам, к которым ум стремился. И вся жизнь представляла собой как бы некое единое созерцание. Такую жизнь мы можем назвать прямо духовной. Вот таково было первоначальное состояние человека до его грехопадения. Это состояние называется состоянием естественным. В отличие от того состояния, которое было после грехопадения и которое стало неестественным человеку, ниже естественным или, как еще говорят, противоестественным. Душа тогда бывает сообразна с естеством, последнюю мысль говорю Василия Великого, когда пребывает в горе умом своим, когда же не сходит плотские пожелания, присмыкаясь по земле, оказывается вне естества своего. Вот именно в этом, мы уже говорили с вами, состоял грех первого человека.